Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Очередное обострение между Кишиневом и Тирасполем. Проблема фермеров в зоне безопасности снова выходит на первый план. Приднестровье ищет пути выхода из затянувшегося социального и экономического кризиса. Командующий войсками НАТО в Европе говорит, что в Молдове есть признаки повторения сценария, который привел к аннексии Крыма Российской Федерации. Мнение экспертов из Кишинева, Тирасполя и Киева. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Кишинев и Тирасполь в очередной раз обвиняют друг друга в обострении отношений. Последняя встреча в Кишиневе между вице-премьером по реинтеграции Евгением Карповым и политическим представителем Тирасполя Ниной Штански завершилась безрезультатно. Евгений Карпов заявил журналистам, что позиция Тирасполя осталась неизменной в том, что касается очередного раунда переговоров в формате 5+2, который в этом году трижды переносился из-за отказа приднестровской делегации участвовать во встрече. Тирасполь приостановил и встречи, которые проводились на уровне молдавского премьера и главы приднестровской администрации. Нина Штански сказала, что отношения между Кишиневом и Тирасполем сейчас накалены как никогда. Подробности после обзора новостей. Молдова поздравила Украину по случаю недавней ратификации Верховной Радой соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Послание передал вице-министр иностранных дел Валерий Ківерь в ходе визита в Киев, где встретился со своей украинской визави Натальей Галибаренко. В ходе беседы обсуждались также экономическое сотрудничество и пути урегулирования Приднестровского конфликта. Соглашение об ассоциации с ЕС Украина ратифицировала 16 сентября, но в качестве уступки Москве, Киев и Евросоюз решили отложить до 2016 года применение экономической части договора. После опасений, озвученных высокопоставленными представителями НАТО и представителей Евросоюза, выразили обеспокоенность по поводу возможного российского вторжения в Приднестровский регион. В резолюции Европарламента по ситуации на Украине отмечается, что перемирие на востоке этой страны может стать поводом для перегруппировки российских войск и создания впоследствии наземного коридора от Крыма до Приднестровья. Европарламент призвал Российскую Федерацию отвести свои войска от границ с соседней страной и освободить украинских солдат, взятых в заложники. В субботу в Минске на переговорах по урегулированию конфликта в Украине был подписан меморандум, который предусматривает создание 30-километровой буферной демилитаризованной зоны в восточных областях Украины. Документ из 9 пунктов, согласованный при участии Киева, России и пророссийских мятежников, предусматривает отвод всего тяжелого вооружения на 15 километров от линии противостояния и постоянный мониторинг ОБСЕ в зоне конфликта. Как передает агентство «Франс Пресс», участники Минской встречи договорились отложить обсуждение политических вопросов, касающихся статуса сепаратистских областей, и попытаться перевести недавнее перемирие в устойчивый мир. Верховная Рада Украины приняла 16 сентября закон об особом правовом статусе восточных областей, расцененный Россией как шаг в хорошем направлении. Комитет по международным делам при Сенате США единогласно одобрил законопроект, внесенный председателем комитета демократом Робертом Мендесом и республиканцем Бобом Коркером. Документ, который предполагает ужесточение санкций в отношении России, затрагивает в частности оборонную промышленность, энергетический и финансовый сектор России, а также предусматривает усиление военной и гражданской поддержки Украине. Законопроект предлагает признать Украину, Молдову и Грузию основными союзниками США вне НАТО и выделять $10 миллионов ежегодно в течение ближайших 3 лет на противодействие российской пропаганде в регионе посредством финансирования ряда американских радио- и телепрограмм на русском языке на Украине, в Молдове и Грузии.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Тирасполе на днях прошли открытые экспертные слушания, в ходе которых представители власти, научного сообщества и гражданских институтов обсуждали пути преодоления экономических и социальных проблем в регионе. Особое внимание участники форума уделили региональным переменам и возможностям приспособиться к ним. Подробности в материале нашего корреспондента в Тирасполе Карины Максимовой, рассказывает Юлия Михайлова.
Новые экономические реалии, связанные с подписанием Молдовой и Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом, стали катализатором системного анализа ситуации в основных сегментах экономики, экспортно-ориентированного Приднестровья и выработки оптимальных решений, способных, если не увеличить, то хотя бы удержать на прежнем уровне основные производственные показатели. И таким образом обеспечить наполняемость бюджета для выполнения социальных обязательств. В последние несколько лет руководство Приднестровья заявляло о различных программах развития, некоторые из которых, как, например, стратегия 2025, были разработаны с участием российских специалистов. Были и креативные предложения ускоренной модернизации социально-экономической сферы от местного правительства, план 2500 и программа 555. Однако ни один из прежних документов не стал той самой дорожной картой качественных преобразований, способных придать инвестиционную привлекательность региону, обеспечить новый импульс экономики и в конечном итоге повысить благосостояние граждан. Нынешние слушания – еще одна попытка консолидировать потенциалы различных платформ, найти нестандартные решения и обеспечить их имплементацию. Среди 7 дискуссионных секций наибольший интерес вызвала та, на которой обсуждались положительные и отрицательные факторы внешнеэкономической деятельности. По словам Натальи Завтур, замначальника службы содействия, концептуально Левобережье стремится интегрироваться в евразийское пространство.
И сегодня правительством очень многое делается в рамках взаимодействия с коллегами с Российской Федерации. В июне подписаны меморандумы о сотрудничестве между нашими министерствами и министерствами Российской Федерации. Сегодня идет активная работа по конкретным мероприятиям по реализации этих меморандумов. Буквально сейчас находятся у нас в республике наши коллеги с Российской Федерации для изучения ситуации в области возможного потенциального объема экспорта сельхозпродукции для того, чтобы мы выработали механизм упрощения процедуры экспорта.
Глава Союза украинцев Приднестровья Леонид Ткачук отметил, что приоритетным для региона является движение в сторону Евразийского союза, но это не мешает налаживать конструктивные взаимоотношения с Молдовой и Украиной.
Все эти годы прежним руководством и, к сожалению, и нынешним руководством либо игнорируется, либо вообще нивелировался фактор налаживания нормальных экономических отношений именно с соседями Молдовой и Украиной. Как примеры, буквально два штриха. В городе Бандеры был гормолзавод. Прекрасный, один из лучших в республике, если не лучший. Этот гормолзавод был на сырье, которое завозилось, естественно, с сел, которые рядом с городом Бандеры находятся. Но концепция прежнего руководства была такая, что мы вводили акцизы, мы ввели барьеры дополнительные, там уже и так далее. В итоге производителям этой продукции выгодно стало возить ее в Кишинев, хотя они теряли, потому что Штефан Воды, Каушан, и везти в Кишинев портится, это же молочная продукция и расстояние. А завод наш остановился. Это к тому, что мы говорим, как нужно строить свое законодательство, как нужно работать органам структуры, чтобы мы не теряли. Мы потеряли внутренний рынок. Сегодня мы покупаем молочную продукцию откуда? С Молдовы, с Украины. Выгодно, невыгодно, еще по другим ценам. Поэтому вот отрицательный пример. Дальше. Шла приватизация. Мы говорили о том, что нужно, чтобы приходили инвесторы с Украины. Но у нас были смещены акценты. Пример. Нынешний президент Украины Порошенко, он выходец из Бендер, он хотел приватизировать крахмалопаточный завод. Прямо объявил об этом. Но ему отворот-поворот устроили. В итоге завод сегодня простаивает при факторе, когда Порошенко уже президент, что бы мы могли иметь. И я таких примеров могу проводить очень много. Это говорит о том, что мы неправильно строим политику добрососедскую.
Евгений Бердников, помощник генерального директора Рыбницкого цементного комбината, разъяснил, на какие моменты необходимо обратить внимание, чтобы крупные предприятия не потеряли в будущем те немногие рынки сбыта, которые пока есть.
Рыбницкий цементный комбинат до сих пор работает по советским ГОСТам. А наш рынок в основном сегодня молдавский рынок. Молдова потребляет около 1 100 000 тонн цемента в год. Мы попытались в этом году выйти на рынок Украины, но события там не позволили нам дальше там работать. И пока мы конкурируем очень остро с резинским цементным заводом, мощность которого такая же, миллионник. Соглашение о зоне свободной торговли предполагает, что все товары, попадающие на рынок, должны быть сертифицированы, лаборатории должны быть аккредитованы, и товар должен тестироваться по евро-методике и сопровождаться евростандарт. Этой работой сегодня в республике никто не занимается. Ни метрология наша, ни органы соответствующие, они должны оказать помощь сегодня предприятиям. То ли это гигант Рыбницкий цементный комбинат, то ли это будет какая-то мастерская по изготовлению, хлебзавод какой-то, если он должен хочет попасть на рынок Евросоюза, он должен пройти эту работу. И мы сегодня вот мыкаемся, в России ищем, в Украине, в Беларуси, в Румынии, кто бы нам прокалибровал, проэталонировал лабораторное оборудование. Там огромный перечень всяких весовых, температурных и объемных эталонов и так далее. Эта работа идет очень сложно. Мало того, сама Молдавия, вот мы там сейчас продаем этот цемент, она через год откажется от Рыбницкого цемента, если мы не проведем эту работу, не просертифицируем продукцию и не аккредитируем нашу лабораторию. Вот эта проблема, борьба за рынки и конкуренция, она стоит остро в новых условиях. Тут мы произведем дешевый продукт, но в России мы его не достанем, не продадим, потому что огромные транспортные расходы, если возможны, и препоны, и конкуренция, и так далее. Поэтому мы должны, правильно коллега сказал, искать возможности экономического сотрудничества вокруг нас. Здесь надо искать. Что касается внутренних проблем, у нас же есть внутренние факторы. Мы провели 3 шумных инвестиционных форума, а результат ноль. Не едут к нам, боятся, не хотят рисковать и так далее. Потому что у нас здесь, мы не знаем, что будет завтра утром. В прошлом году 3 предприятия, цементный завод, металлургический комбинат, Молдавская ГРЭС, по надуманным причинам были остановлены, выключены из производства. Пострадали трудовые коллективы, с хлеба на воде сидели, говорится, полгода, пока не поняли, что надо что-то делать. И запустили. Мы потеряли рынок Украины, мы молдавский рынок потеряли.
Вице-президент Союза промышленников и аграриев Приднестровья Юрий Чебан обратил внимание на то, что до сих пор при принятии каких-либо решений вопросы экономической деятельности максимально политизировались, что, по его мнению, недопустимо. Сейчас необходимо находить нетривиальные способы для преодоления новых вызовов во внешнеэкономической деятельности приднестровских агентов. По статистике, около 70% экспорта Приднестровье направляет в Молдову и страны Евросоюза. Чуть меньше 30% приходится на страны СНГ. Всего же объем импорта в Приднестровье почти вдвое превышает показатели экспорта из региона.
После того, как несколько раундов переговоров в формате 5+2 были перенесены по требованию Тирасполя, консультации, состоявшиеся в пятницу в Кишиневе между представителями сторон конфликта, выявили заостренные проблемы, обострившиеся в последнее время, рассказывает Юлия Михайлова.
Кишинев в лице вице-премьера по реинтеграции Евгения Карпова обвинил Тирасполь в односторонних действиях в вопросах земельных участков, расположенных в зоне, контролируемой Тираспольской администрацией. В последние дни фермеры Дубасарского района встревожены. Принадлежащие им земли обрабатывают приднестровские предприниматели, которых взяла под крыло местная милиция. Евгений Карпов предостерег Тирасполь от подобных односторонних действий, которые могут привести к самым серьезным последствиям. Несомненно, такие односторонние действия сводят на нет позитивный подход и к другим вопросам, которые включены в повестку переговоров. Первым делом следует прояснить ситуацию с фермерами. По крайней мере, вернуть ситуацию на исходную позицию, когда она не генерировала конфликты, когда фермеры имели доступ к своим земельным участкам, когда они могли беспрепятственно их обрабатывать безо всяких проблем. Политический представитель Тирасполя Нина Штанский отвергает обвинения, утверждая, что проблемы фермеров не решаются по вине Кишинева. Тирасполь считает, что поскольку в Приднестровье не существует частной собственности на землю, фермеры должны арендовать собственные участки у местной администрации, легитимность которой Кишинев не признает. Не договорившись с Кишиневым, Тирасполь ранее установил в одностороннем порядке особый временный механизм и предоставил фермерам возможность обрабатывать свои земли на основе кратковременных индивидуальных контрактов. Нина Штански.
Сейчас почти все земли обрабатываются. Заявление на обработку подали 103 фермера. Из них 92 – это молдавские фермеры. Как вы помните, ввиду отсутствия договоренности на уровне политических представителей, Приднестровье предоставило возможность молдавским фермерам работать на основе индивидуального особого временного механизма. Мы разработали такой механизм. И большое число фермеров решило им воспользоваться. Но есть фермеры, которые не пожелали этого делать, потому что они считают, что они обладают несуществующим в Приднестровье правом собственности на приднестровскую землю. Почему они так считают, я не знаю, но узаконить свои отношения они не захотели, и воспользоваться временным механизмом они не захотели. Возможно, это можно объяснить тем, что молдавская сторона в лице официальных представителей заявила о готовности весьма щедро поощрять такое сохранение конфликта. Пусть это вам комментирует молдавский представитель. Приднестровская сторона сделала все для того, чтобы конфликт урегулировать. Сейчас на землях работают и молдавские, и приднестровские фермеры на основе равноправного распределения земель согласно поданным заявлениям и документам. Надеюсь, что все это приведет к стабилизации ситуации в целом в том районе. Ну а мы, в свою очередь, продолжим переговоры на этот счет.
Как и следовало ожидать, переговорщикам не удалось договориться и по другим вынесенным на обсуждение вопросам, обвиняя друг друга в односторонних действиях. Кишинев расценил как ограничение права на информацию отказ Тирасполя выдать аккредитацию телеканалу «Публика ТВ», исключенному в прошлом году из кабельных сетей вещания на левом берегу Днестра. Что касается свободного передвижения, Кишинев вновь выразил озабоченность по поводу односторонних действий тираспольской администрации, направленных на укрепление инфраструктуры несанкционированных постов, и, в частности, попыток установить новый таможенный пункт, связанный с тираспольским аэродромом. В свою очередь, Нина Штанский обвинила Кишинев в ограничении права приднестровских чиновников на свободное передвижение. Нина Штанский сказала, что отношения с Кишиневым сегодня накалены как никогда.
Природу этого напряжения мне понять сложно. Я могу лишь констатировать недружественные односторонние шаги со стороны Республики Молдова, которые усиливаются. Когда стороны считают друг друга партнерами, они не пытаются надеть на руки партнеру наручники. Понимаете, о чем я говорю? Такая практика была в 92-м году. Такая практика была в 2006 году. Тогда вообще переговоры прервались на 6 лет. А сейчас, к сожалению, наши молдавские коллеги наступают на старые грабли. Я не понимаю, зачем.
С другой стороны, Евгений Карпов утверждает, что отношения накалены потому, что Тирасполь отказывается вести диалог в ранее установленных форматах. Диалог в формате 5+2 уже трижды откладывался в этом году по требованию Тирасполя. Мы категорически против такого подхода. Кроме того, Тирасполь блокирует и встречи на более высоком уровне. Встреч, которые традиционно проводились между премьер-министром Молдовы и господином Шевчуком, уже не бывает, несмотря на то, что мы неоднократно настаивали на этом. Нина Штанский отказалась прокомментировать опасения, выраженные недавно как представителем НАТО, так и Европарламентом в резолюции о возможном вторжении России в Приднестровье. Евгений Карпов подчеркнул, что официальный Кишинев также обеспокоен ситуацией в регионе, но, сказал он, не хочу и предполагать, что Российская Федерация может объявить войну Молдове, введя свои войска в ее восточные районы. Думаю, такой сценарий невозможен сегодня. Следующую встречу представители Кишинева и Тирасполя договорились провести 6 октября. Что касается очередного раунда переговоров в формате 5+2, никто не может точно сказать, состоится ли он, учитывая, что такие встречи трижды переносились по требованию Тирасполя. Евгений Карпов сказал, что позиция Тирасполя остается пока неизменной.
Командующий войсками НАТО в Европе генерал авиации США Филипп Бридлов заявил, что в Молдове и Приднестровском регионе проявляются некоторые элементы сценария, который был бы реализован в Крыму и привел к аннексии полуострова России. Агентство Рейтер цитирует Бридлова, который говорит, что российские войска в этом году уже проводили учения в Приднестровье, граничащем с Украиной, и что молдавский президент предостерег Москву от аннексии региона, по примеру Крыма. Выступая на конференции в Брюсселе, американский генерал сказал также, что у Североатлантического альянса нет в настоящий момент четкой политики в отношении тех стран, которые не являются членами НАТО, но и в Россию не входят. Как расценивают это заявление в Тирасполе? Спросила наш корреспондент Диана Рейляну приднестровского политолога Андрея Сафонова.
В данном случае позиция приднестровцев по поводу этой декларации, она вкратце сводится к тому, что американцы сейчас пытаются создать определенную дугу нестабильности, которая протягивается от Украины и вплоть до территорий, которые раньше входили в бывшую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику. Судя по тому, что происходит, конечно же, это укладывается в рамки геополитического противоборства между Вашингтоном и Москвой. Дело в том, что нет никаких признаков, которые бы говорили о каком-то военном или военно-политическом напряжении между Молдовой и Приднестровьем на сегодняшний день. Поэтому декларация генерала Бридлова, не подкрепленная никакими фактами, кажется декларацией исключительно искусственной и направленной на то, чтобы как-то подхлестнуть ситуацию вокруг такого трудноразрешимого и давно нерешаемого конфликта, как Молдо-Приднестровский.
Возможно ли присоединение и Приднестровья к России по примеру Крыма? Валентина Урсу спросила об этом политического аналитика из Кишинева Уазу Нантоя.
Він казав, так, режимовий Путін в Адичіті, це анексія Пілинги Кримея, ще аша зісана в Росії.
Если режим Путина решится аннексировать помимо Крыма и так называемую Новороссию, тогда, несомненно, судьбу Республики Молдова можно считать решенной. Но, по крайней мере, на данный момент складывается впечатление, что режим Путина отказался от этого бредового сценария, так как его претворение в жизнь предполагает большое кровопролитие с обеих сторон, в том числе со стороны Российской Федерации, и окончательную дискредитацию России в глазах международной общественности. Иными словами, риск есть, но по сравнению с той ситуацией, которая наблюдалась в марте, когда Россия аннексировала Крым, и неизвестно было, что произойдет дальше, эта угроза существенно снизилась.
Мнение эксперта Института общественной политики Республики Молдова Уазу Нантоя. Украинский эксперт и журналист Виталий Портников уверен, что Украина и Республика Молдова встретятся в Европе и решат вопросы своей территориальной целостности, определив модель санации тех регионов, где ощущалось российское влияние, будь то Приднестровье, Донбасс или Крым. «Думаю, этот вопрос 3-5 лет», — сказал Виталий Портников в интервью Лине Грил, рассказывает Юлия Михайлова.
Ратификация Верховной Радой Украины соглашения об ассоциации с Европейским Союзом – момент бесспорно положительный. Но, тем не менее, ни одна страна, прошедшая через этот процесс, не отложила на полтора года вступление в силу существенной части этого соглашения. Такое решение выгодно прежде всего Российской Федерации, утверждает эксперт и аналитик из Киева Виталий Портников, так как в результате у России есть целых полтора года на продолжение своей агрессивной политики против Украины. Кроме того, хотя формально Украина в выигрыше от этого переноса, который сохраняет еще на полтора года возможность торговать Евросоюзом на выгодных условиях, это, тем не менее, приведет к тому, что украинские производители не будут торопиться с переходом на европейские стандарты. Таким образом, процесс европейской интеграции фактически будет приторможен для Украины еще на полтора года, говорит эксперт. С другой стороны, Верховная Рада приняла во вторник, 16 сентября, и новые законы, предложенные президентом Петром Порошенко для урегулирования конфликта на востоке страны. Депутаты приняли законы об особом статусе восточных областей Украины, о введении особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сроком на 3 года и также о проведении внеочередных местных выборов в этих регионах в декабре нынешнего года. Мы спросили Виталия Портникова, который находился в Кишиневе на ежегодном форуме дебатов по вопросам европейской интеграции Республики Молдова, что означает такое развитие событий для соседней Украины.
Это значит, что Владимир Путин пытается остановить исторический процесс таким образом и навязывает Петру Порошенко и Украине попытку вот такого вот создания какого-то внутреннего анклава, который будет тормозить европейское развитие Украины, некую особый статус тех районов, где уже есть диверсанты и российские войска. Я, честно говоря, не очень верю в то, что эти законы реально будут воплощены в жизнь. Потому что я не верю, что люди, которые находятся в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей, будут их исполнять. Тут все очень просто. Может сложиться иллюзия, я не знаю, у кого она есть, она может быть у президента Порошенко в определенной степени, и тем более у президента Путина, что если Путин захочет, то те люди, которые называют себя властями народных республик, будут выполнять эти законы. Это неправда. Потому что два варианта. Либо Путин выводит войска, и тогда становится ясно, что все эти законы бессмысленны, потому что эта территория, она будет такой же, как территория, освобожденная ДНР, ЛНР, там Славянск, Краматорск, обыкновенная Украина. Либо он оставляет войска. Тогда эти люди будут, опираясь на эти войска, бойкотировать любые действия, потому что это структура, которая направлена на террор, войну и диверсии, как Хамас.
Украинские журналисты, я видела несколько месяцев назад, сделали репортаж в Приднестровье о том, как Украина может пойти по пути Молдавии, как не стоит этого делать. Сейчас эти документы напоминают очень сильно документы о создании Приднестровья.
Почему? Приднестровье все же находится вне Республики Молдова. И есть еще одна важная вещь. Какой процент территории Республики Молдова занимает Приднестровье? Да, около 15-20. Да, это 2% украинской территории. Понимаете, это все равно несоразмеримые величины, раз. Приднестровье не часть Республики Молдова, два. это знаете, что напоминает больше? Это напоминает план Козака, осуществленный. Особый статус, народная милиция какая-то, понятно, что все эти люди не будут находиться под российской, а не под украинской юрисдикцией, непонятный статус границы, и то, что эта территория как бы должна сдерживать дальнейшее развитие Украины. Как 2% могут сдержать 98%, я не знаю.
Знаете, в Молдавии очень много обсуждалось в свете этих последних событий о том, что Украина является неким щитом, скажем так, даже для Республики Молдова, и что у нас есть большой авантаж в плане того, что у нас нет общих границ с Россией. Как вы видите будущее вот этого региона? Является ли Украина гарантом европейской интеграции Республики Молдова?
Но это неправда, что у вас нет общих границ с Российской Федерацией. На самом деле они у вас есть, и это Приднестровская Молдавская Республика, самопровозглашенная. Вот это вот территория, условно говоря, с которой может осуществляться агрессия, с которой могут осуществляться провокации, с которой могут действовать российские войска, которая может быть использована как повод для нападения. Более того, я думаю, что Приднестровье намного опаснее, чем Калининградская область, потому что Калининградская область — это Россия, и в Москве 100 раз подумают, прежде чем начинать какие-то конфликты с территорией этого региона. А Приднестровская Молдавская Республика — это территория, которая ни за что не отвечает. Как зеленые человечки. Вот зеленые человечки. Уже говорили сегодня представители НАТО, насколько я помню, о том, что есть элементы крымского сценария в молдавской политике. Так что, как видите, Украина еще продолжает борьбу, а у вас это уже разворачивается. Я не думаю, что Украина какой-либо щит по той простой причине, что у меня нет сомнений, что Российская Федерация постарается действовать на всех направлениях одновременно. Направление воссоздания нового союзного государства, нового Советского Союза и создание новой сферы влияния. И вот то, что Молдова является, по мнению архитекторов этого союза, его неотъемлемой частью, то вы можете не сомневаться. Вот Латвия, Литва и Эстония, они должны стать частью сферы влияния, хотят к этому принудить. А что касается Молдовы, то ее хотят с помощью Приднестровья и Гагаузии заставить отказаться от окончательного европейского выбора.
Скажите, почему Владимир Путин рассчитывает на то, что эти рычаги будут работать? Потому что, ну, говорят, 21 век на дворе, говорят, у там него, другие какие-то рычаги влияния и так далее.
У него нет других. Во-первых. Во-вторых, он не человек 21 века, а человек средневековья. И в-третьих, он хочет воссоздать некое современное средневековье. Ведь то, что мы видим, это во многом попытка подменить настоящее, то, что происходит на самом деле, даже не средневековыми действиями, а информационными технологиями. Во многом то, что мы видели в Крыму, и то, что мы видим в Донбассе, и то, что мы видим с Приднестровьем связано, это во многом манипулирование технологий, информационными возможностями, телевидением. Но это никак не то, что происходит на самом деле. Просто на самом деле при этом гибнут живые люди. Но опять-таки оказывается, что экономического потенциала для того, чтобы это содержать, нету. Что расчет на то, что телевизор победит реальность. Потому что, к сожалению, надо признать, что мы имеем дело с не очень компетентной элитой, которая вообще не верит в исторический процесс, а верит в то, что деньги и пропаганда являются сильнее исторических процессов и экономики.
Насколько опасна пропаганда российских телеканалов для Республики Молдова, вот на примере Украины?
Допустим? Я считаю, что российская пропаганда очень опасна, потому что она имеет дело не просто там с посторонним населением, а с населением, которое привыкло к советским пропагандистским штампам. И она пытается оживить советские пропагандистские штампы. Поэтому то, что делают эти телеканалы, это в принципе вот является такой самой беспардонной и нечестной пропагандой, потому что они не дают в принципе второй точки зрения. От них это исключено. Фактически, это еще одна армия Владимира Путина. Между прочим, намного более действенная, чем армия зеленых человечек. Потому что именно эти телеканалы не давали возможности о том же Крыму создать нормальное поле для жизни людей. Они убеждали людей, что вот эта вот иждивенческая патерналистская позиция, которой они придерживались все годы жизни в Крыму, она есть нормальная. И, конечно, когда этим людям сказали, что вот наконец-то пришло государство, которое обеспечит это в большем объеме, чем Украина, они не могли это не воспринимать многие с энтузиазмом. Ну и так далее. То есть я прекрасно понимаю всю эту разрушительную опасность, которую пропаганда вообще несет в постсоветские умы.
Скажите, как вы видите будущее этого региона? Я имею в виду, что нынешние власти твердо заявили о том, что они стремятся в Евросоюз. Очень важными, конечно, будут выборы 30 ноября. В этом плане, как вы видите будущее, может быть, даже не только Молдавии, Украина, как сделать так, чтобы вот эта вот новая империя, она не состоялась?
А новая империя не состоится. 21 век – это не век империи. Просто это мы видим, на самом деле, не строительство империи, а агонию империи. Я совершенно не сомневаюсь, что под тяжестью возложенных на себя псевдозадач, потому что, на самом деле, задача России – это экономические реформы, это понимание точной модели развития всех этой огромной территории, половина которой фактически не населена и содержится другой половиной. И поскольку никаких ответов на это нет, я вообще думаю, что эта модель восстановления империи явилась как ответ на экономический крах путинской модели. И эта агония, она приведет к краху. Я не знаю, чем этот крах завершится. Либо переформатированием российской государственности, либо ее развалом как таковой. Но точно знаю, что мы с вами встретимся в Европе и решим проблемы нашей территориальной целостности, найдя модель санации регионов, где ощущалось российское воздействие и воздействие криминальных кланов, будь то Приднестровье, Донбасс или Крым.
А если говорить о времени, вы решитесь какие-то прогнозы сделать?
Да, я считаю, что это вопрос 3-5 лет. Вы знаете, еще пару лет назад я бы сказал, что это вопрос 20-летия. Но мне кажется, сейчас я могу быть... Это даже не вопрос оптимизма, это вопрос просто понимания ускорения времени. Исторические процессы пошли так быстро, что я не берусь мыслить в категории 20-летия.
Украинский эксперт и журналист Виталий Портников отвечал на вопросы Лины Грео. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа». We'll be right back.